Глава 5. Дух и душа. Определение и разъяснение. Тот, кто возьмется писать какую-либо работу о том, что происходит с человеком после смерти, должен непременно написать о душе, которая пребудет в блаженстве или подвергнется наказанию после смерти. Что такое душа? Есть ли у нее какие-то определенные, известные нам свойства? Является ли она частью тела, или же она нечто иное, отличное от тела? И если она не часть тела, то где именно ее место пребывания в теле? Сотворена ли душа? Одна ли она у человека, или же их несколько? Умирает ли душа, и что представляет собой ее смерть? Где ее место в барзахе? И знает ли душа что-нибудь о том, что происходит в нашем мире, когда она находится в барзахе? Ибн Таймия говорит: «Дух, управляющий телом и покидающий его со смертью, есть дух, который был вдохнут в него. И он и есть душа, которая покидает тело со смертью». Ошибаются те, кто считает душу и дух двумя разными субстанциями. Из текстов, приведенных в этой книге, видно, что именно душу забирают ангелы, и с ней они поднимаются на небеса, а потом возвращаются с ней к телу. Ей задают вопросы ангелы, и она пребывает в блаженстве или подвергается мучениям. И она же есть дух, который выходит из тела, и вместе с выходом которого умирающий лишается зрения, как об этом говорится в хадисе. Это творение, за счет которого живет человек, и вместе с которым уходит из тела жизнь, именуется духом или душой. При этом слова «дух» и «душа» могут употребляться и в других значениях. Ибн Таймия говорит: слова «дух» и «душа» употребляются в нескольких значениях. Слово «рух» — «дух» — используется для обозначения воздуха, который входит в тело и выходит из него, а также особых испарений, которые выходят из сердца через клапаны, ведущие в вены. Лекари называют это «рух». В упомянутых значениях это слово отличается от того «духа», который покидает тело со смертью и который и есть душа. А слово «нафс» — «душа», употребленное в сочетании с другим словом, означает сущность этого предмета или объекта. Оно используется также в значении «кровь». Факихи различают животных, у которых есть кровь, и тех, у которых крови нет, используя при обозначении их слова «нафс» в этом смысле. Слово «нафс», употребленное в этих двух значениях, отличается от слова «рух». Духом назван еще Джибриль. «Верный дух, Джибриль, сошел с ним». Сура Поэты, аят 193. Духом также назван Коран. «Таким же образом мы внушили тебе в откровении дух, Коран, из нашего повеления». Сура Совет, аят 52. Комментатор книги «Аль-Акида ат-Тахавия» отмечает, что словами «дух» и «душа» именуется один и тот же дар Аллаха нам. Однако чаще всего дух называется душой, если он связан с телом. Если же речь идет об одном только отдельно взятом духе, часто употребляется слово «дух». Ибн Таймия сказал по этому поводу: «Эта субстанция именуется душой, потому что она управляет телом, а духом она именуется из-за своей невесомости, легкости». Имеет ли душа какие-то определенные, известные нам свойства? Душа — это творение, не похожее ни на что в нашем мире, и мы не можем узнать, какими свойствами она обладает. Аллах сообщил нам о том, что душа нисходит, слышит, видит, говорит и так далее. Однако все эти свойства не похожи на соответствующие свойства творений. Ее вознесение и нисхождение, слух, зрение, стояние и сидение не похожи на известные нам действия. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам о том, что душу поднимают в небеса, затем возвращают обратно в могилу за короткое время. Он также сообщил нам о том, что душа испытывает блаженство или подвергается мучениям в могиле, и блаженство это, несомненно, отличается от того, которое знаем мы в этом мире. Независимость души от тела. Группа философов-догматиков, приверженная нововведениям, образовавшаяся под влиянием джахмитов и мотазилитов, утверждает, что душа является частью тела или же одним из его атрибутов. Часть из них говорит, что это дыхание или воздух, перемещающийся внутри тела. Другая часть утверждает, что это жизнь или темперамент, или то же самое, что тело. Философы перипатетики подтверждают, что душа, расставшись с телом, продолжает существовать. Однако они приписывают душе свойства, которыми она не обладает. Так они утверждают, что, отделившись от тела, она представляет собой разум. А разум, по их мнению, свободен от материи и от материальных связей. Материя в их понимании – это тело, а разум существует сам по себе. Ему не свойственно ни движение, ни покой, и состояние его никогда не изменяется. И те, и другие в своих высказываниях о душе явно заблуждаются. Так многие из погрязших в нововведениях философов-догматиков, которые сказали, что душа – это жизнь, темперамент или то же самое, что и тело, отрицают мучения в могиле. А философы, утверждающие, что душа, покинув тело, становится разумом, сказали, когда она отделяется от тела, ее состояние не изменяется. Ни знание, ни представление, ни слух, ни зрение, ни желание, ни радость, ни веселье, ни что-то иное, что может появляться и начинаться вновь. По их мнению, дух пребывает вечно в одном неизменном состоянии, как и разум и душа. Другая группа философов наделяет душу такими же свойствами, какими наделен, по их мнению, тот, существование которого обязательно, то есть Аллах. Хотя на самом деле подобным образом можно описать лишь то, что вообще не существует. Они говорят, что душа не внутри тела и не снаружи, не отделена от него и не соединена с ним, она не двигается и не неподвижна, не поднимается и не опускается, и она не является ни материальной, ни нематериальной. Причина, по которой обе эти группы допустили подобные ошибки, в том, что они опирались на свой разум и стандарты изучения сокровенного, придуманные ими самими. Первая группа отвергла существование души, независимой от тела, а это опровержение священных текстов, передаваемых таким количеством сподвижников, что сомневаться в их достоверности не приходится, и отрицание того из религии, что известно всем. Философы-перипатетики и все, кто пошел по их пути, признали существование души, независимой от тела. Но поскольку душа эта, как они утверждают, отлична от тела и от его составляющих и производных, и является иной субстанцией, противоположной им, то для них оказалось весьма сложным дать ей определение и описать ее. Их описания и стандарты не позволяют человеку даже приблизительно определить и понять, что же такое душа. Аллах вывел на правильный путь тех, кто внял призыву Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. И они поверили в то, о чем он им поведал, и узнали, что душа – это особое тело, отличное по своей сущности от физического тела. Это особое световое тело, легкое, живое, подвижное. Оно пронизывает органы и течет в них подобно тому, как течет в цветке вода, как перемещаются масло в оливках и движется огонь в угле. И до тех пор, пока органы пригодны для того, чтобы воспринимать сигналы этого тонкого тела, оно будет пребывать в соединении, в сплетении с ними. Именно оно позволяет нам ощущать, двигаться, желать. Когда же эти органы приходят в негодность из-за болезней или чего-то иного, и уже не могут воспринимать сигналы души, душа покидает тело и, отделившись от него, направляется в мир душ. В этой книге мы уже привели немало доказательств того, что душа есть нечто независимое от тела. Например, Всевышний сказал: «Аллах успокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Поистине в этом знамение для людей размышляющих». Сура Толпы, аят 42. Всевышний также сказал: «Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих, Они бьют их по лицу и по спинам. Сура Трофеи, аят 50. А также «И ангелы протягивают к ним руки, отдайте свои души». Сура Скот, аят 93. Всевышний также сказал «но нет», когда она, душа, достигнет ключиц, будет сказано «кто же прочтет заклинание?» Он, умирающий, поймет, что наступило расставание. Голень сойдется с голенью, в тот день его пригонят к твоему Господу. Сура Воскресения, аяты 26-30. Кроме того, Аллах сказал: «А когда душа подступает к горлу, и вы смотрите на умирающего». Сура События, аяты 83-84. И душа, которую забирают и успокаивают ангелы, которая достигает горла или ключиц, и которую ведут, непременно должна быть чем-то реально существующим и при этом отличным от тела. Мы также привели хадисы, в которых посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщает нам о том, что ангел смерти забирает душу и что ангелы помещают эту душу в саван из рая или огня в зависимости от того, хорошим человеком был ее обладатель или дурным, и отправляются с ней в путешествие по небесам. Если человек был благочестивым и праведным, перед душой его распахиваются небесные врата. Если же человек был скверным и погряз в грехах, небесные врата закрываются перед ней. В хадисах упоминается также о том, что душа возвращается в тело, отвечает на вопросы ангелов, испытывает мучение или блаженство, и что душа мученика находится в забу зеленых птиц, а душа верующего становится птицей, которая садится на райские деревья, и что когда душа извлекается из тела, взор следует за ней. Существует немало текстов, которые неоспоримо доказывают, что душа – это нечто отличное от тела и что она продолжает существовать после того, как расстанется с телом. Место пребывания души в теле. Душа течет по всему телу человека. Ибн Таймия говорит, душа в теле не сосредоточена в каком-то определенном месте, но она течет в теле, как течет жизнь, которая присутствует во всем теле. Жизнь обусловлена наличием души, и она сохраняется в теле до тех пор, пока в нем есть душа. Когда же душа покидает тело, вместе с ней покидает его и жизнь. Душа сотворена. Часть философов пришла к выводу о том, что душа не сотворена, а существует изначально. То есть она существовала всегда, однако она не то же самое, что Господь. О душе они говорят то же, что и о разуме и об ангелах, и последователи разных религий, перенимая их убеждения, начинают утверждать, что души и ангелы – это одно и то же. Другую группу еретиков нашей общины, вводящих мусульман в заблуждение, составляют философы-догматики, некоторые последователи суфизма и представители некоторых других течений, утверждающие, что душа есть часть божественной сущности. Их утверждение, как говорит Ибн Таймия, еще хуже, чем утверждение первых. Они говорят, что человек состоит из божественной части души и человеческой – тела. То есть одна его половина – Господь, а вторая – раб. Истина же, относительно которой не должно возникать разногласий, заключается в том, что душа – это нечто сотворенное, а не существовавшее всегда. Это подтверждается следующими доводами. Довод первый – единогласное мнение ученых. Шейх Ибн Таймия говорит: «Душа человека сотворена. С этим согласны все наши праведные предшественники, имамы нашей общины и остальные приверженцы сунны». О существовании единогласного мнения ученых в вопросе сотворенности души говорили многие имамы мусульман. Например, Мухаммад ибн Насар аль-Марвази, известный имам, который считался величайшим знатоком или одним из величайших знатоков, вопросов, в которых существовало единогласное мнение ученых, а также вопросов, в которых между учеными возникли разногласия. Также и Абу Мухаммад ибн Кутайба пишет в своей книге «Книга находок» по вопросу о том, сотворена ли душа: «Дух – это душа. Люди согласны в том, что Аллах, творец тела и души. А Абу Исхак ибн Шакиля так ответил на заданный ему вопрос о душе. «Ты, да помилует тебя Аллах, спросил меня о душе, сотворена она или нет. Это из области того, в чем не сомневается идущий правильным путем. Душа принадлежит к сотворенным вещам». По этому вопросу высказывались многие великие ученые и шейхи, и они опровергли утверждение тех, кто считает, что душа не сотворена. Великий ученый Абу Абдаллах ибн Манда посвятил этому вопросу свою книгу «Ар-Рух ван-Нафс». В ней он привел немало хадисов и высказываний сподвижников. До него были труды имама Мухаммада ибн Насра аль-Марвази, шейха Абу Якуба аль-Харраза, Абу Якуба ан-Нахраджури, Кади Абу Яля и другие. Это мнение величайших ученых, и они высказали резкое порицание тем, кто говорил подобное об Исе, сыне Марьям, не говоря уже о тех, кто говорил подобное о ком-то другом. Об этом пишет Ахмад в своей книге «Ар-Рад аля Аз-Занадика валь-Джахмия». Довод второй – Коран и Сунна. В Коране и Сунне содержится немало доказательств того, что душа сотворена. Так Всевышний Аллах сказал: «Аллах – творец всякой вещи. Он – попечитель и хранитель всякой вещи». Сура Толпы, аят 62. Комментатор книги «Аль-Акида ат-Тахавия» приводит в качестве доказательства этот аят, а затем пишет следующее. В аяте речь идет обо всех вещах, и никаких исключений здесь нет. Всевышний Аллах также говорит: «Разве не было такого времени, когда человека не было еще и в помине?» Сура «Человек», аят 1. Аллах сказал Закарии: «Ведь прежде я сотворил тебя самого, после того, как ты был ничем». Сура «Марьям», аят 9. Человек – это название для человеческого тела в сочетании с душой. И Аллах, обращаясь к Закарии, обращается к его телу и душе. Ибн Таймия говорит: «Человек состоит из души и тела. Причем душа играет даже большую роль, чем тело, ибо тело – инструмент души. Как сказал Абу ад-Дарда: «Тело мое – мое верховое животное. Если я стану жалеть и беречь его, оно доставит меня куда нужно. А если я не буду жалеть его и беречь, оно меня не довезет». Ибн Манда и другие передают от Ибн Аббаса его слова: «Не прекратится спор и пререкание в судный день до тех пор, пока не начнут пререкаться душа с телом. И скажет душа телу: ты совершала дурные деяния, а тело скажет ей в ответ: это ты повелела мне. Тогда Аллах пошлет ангела, чтобы он рассудил между ними. И он скажет: вы подобны слепому и разбитому параличам, которые проникли в сад. Тот, у кого были парализованы ноги, увидел висящие плоды и сказал слепому: я вижу плоды, но не могу подняться, чтобы добраться до них. Слепой сказал: а я могу дотянуться до них, но не вижу их. Парализованный сказал: тогда подними меня, чтобы я смог сорвать их. Тот поднял его, и он стал указывать ему, куда двигаться, и в конце концов сорвал плоды. Ангел спросит: и кого же из них следует подвергнуть наказанию? Душа и тело ответят: их обоих. Ангел скажет: так же и вы. Довод третий. Мы уже приводили немало хадисов, в которых говорится о том, что душа извлекается из тела, помещается в саван и умощается благовониями, которые приносят ангелы, и что они поднимаются вместе с душой на небеса, и что она испытывает блаженство или мучение, и что душу забирают, когда человек спит, а затем возвращают назад. А все это может происходить только с чем-то сотворенным. Довод четвертый. Если бы душа не была творением, у которого есть Господь, она не признала бы, что Аллах – Господь всего. Аллах сказал душам людей, которые были тогда еще в мире атомов: «Разве я не Господь вам?» Они ответили: «Конечно». Об этом же сказал Аллах: «Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: разве я не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Это для того, чтобы в день воскресения вы не говорили «мы не знали этого». Сура Ограды, аят 172. А поскольку Он Господь, то все они подвластные Ему творения. Довод пятый. Если бы душа не была сотворенной, то христиане не заслуживали бы порицания ни за свое поклонение Исе, ни за свои слова о том, что Иса – Сын Божий или Бог. Довод шестой. Если бы душа не была сотворенной, она не входила бы в огонь и не подвергалась бы наказанию и не отделялась бы завесой от Господа своего, и не находилась бы в теле, и ангел смерти не мог бы завладеть ею, и она не имела бы никаких характеристик и свойств, не подвергалась бы расчету и наказанию, не поклонялась бы Аллаху и стремление приблизиться к Нему, и не испытывала бы страха и не питала бы надежды, и не была бы душа верующего сияющей, а душа неверующего черной, как уголь. Доводы тех, кто утверждает, что душа не сотворена. Те, кто утверждает, что душа не сотворена, приводят в качестве доказательства, например, слова Всевышнего. Они станут спрашивать тебя о духе. Скажи: «Дух возник по велению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало». Сура «Ночное путешествие», аят 85. Мы можем возразить им на это следующим образом. Первое. Дух, о котором идет речь в аяте, это не дух человека, а имя ангела. Так же, как в словах Всевышнего: «В тот день, когда дух, Джибриль, и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду». Сура «Весть», аят 38. Ангелы и дух, Джибриль, восходят к нему в течение дня, равного 50 тысячам лет. Сура «Ступени», аят 4. В эту ночь ангелы и дух нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Сура «Предопределение», аят 4. Это известное толкование аята, переданное от ученых прошлого. Второе. Если даже предположить, что дух, упоминаемый в аяте, это все-таки душа человека, как считали некоторые ученые, то и тогда ничего в аяте не указывает на то, что душа не сотворена и что она – часть сущности Всевышнего Аллаха в том смысле, который мы подразумеваем, когда говорим «этот лоскуток – часть этой одежды». Аят указывает лишь на то, что душа имеет непосредственное отношение к Аллаху, потому что она по его велению образовалась и по его слову появилась. Слово «веление» нередко упоминается в Коране. При этом иногда под ним подразумевается отглагольное существительное, а иногда то, чему это веление дано. Например, в словах Всевышнего «веление Аллаха придет, и не пытайтесь это ускорить» имеется в виду не само веление, а то, чему Аллах повелел прийти. Можно также сказать, что слово «от» в выражении «от веления Господа моего» указывает на то, как и откуда появилась эта душа. Употребленное здесь арабское слово «мин» в зависимости от употребления переводится либо как «из» в значении «одна из вещей» или «сделанная из чего-то», например, «дверь из железа», либо как «из» или «от», которые указывают на исходный пункт. Например, «я вышел из Мекки». И слова «от веления Господа моего» не означают, что душа является частью этого веления. Они означают, что душа появилась по велению его, то есть веление это стало причиной ее появления, ее исходным пунктом. То же самое сказал имам Ахмад о словах Всевышнего и дух от него. То есть по его велению появился дух, и это подобно словам Всевышнего: «Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле», а также его словам: «Все блага, которые вы имеете, от Аллаха». И если все, что подчинил нам Аллах на небесах и на земле, а также все блага и милости от Аллаха, и при этом они не являются его частью, а лишь исходят от него, то слова Аллаха об Исе «дух от него» вовсе не означают, что дух этот является частью его сущности. Еще одно доказательство, которое приводят те, кто утверждает, что душа не сотворена, слова Всевышнего об Адаме: «И вдохну в него от моего духа», сура Хиджр, аят 29. А также его слова об Исе: «Мы вдохнули в нее, Марьям, от нашего духа», сура Пророки, аят 91. Они говорят: «Ведь Аллах говорит: мой дух и наш дух». А вот что возразил им на это комментатор книги «Аль-Акида ат-Тахавия». Следует знать, что приписанное Аллахом самому себе делится на две части с разными значениями. Первое – это качества, которые должны непременно относиться к кому-то и не существуют сами по себе, такие как знание, могущество, слова, слух, зрение. То есть это приписывание свойств тому, кто обладает ими, как, например, знание Аллаха, Его Слово, Его могущество, Его жизнь. Все это Его качество. Также и Его лик, и Его рука. Второе значение – когда к слову «Аллах» прибавляются слова, которые обозначают нечто отдельное от Него – дом, Кааба, верблюдица, раб, посланник, дух. В качестве примера можно привести его слова: «Берегите верблюдицу Аллаха и питье ее». «Благословен тот, кто ниспослал своему рабу развлечение». «И очищай мой дом, Каабу, для тех, кто совершает обход». Это упоминание о чем-то сотворенном в сочетании с именем Творца. Цель упоминания такого сочетания – возвысить и почтить это творение и подчеркнуть его достоинство. Виды душ. Всевышний Аллах поведал нам о том, что существуют души трех разновидностей. Душа, приказывающая дурное. Ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердие. Сура Юсуф, аят 53. Душа упрекающая. Клянусь душой упрекающей. Сура Воскресение, аят 2. Душа, пребывающая в покое. О душа, обретшая покой, вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай. Сура Заря, аяты 27-30. Это вовсе не означает, что у каждого человека три души. Это лишь разные состояния одной и той же души. Если над душой берут верх страсти, потому что она совершает грехи и ослушивается Аллаха, то это душа, приказывающая дурное. Душа упрекающая – это та, которая совершает грехи и раскаивается в них. А упрекающая она названа потому, что она упрекает своего обладателя, когда он грешит. А душа, обретшая покой, – это та, которая любит добро и благие дела и стремится к совершению их. И ненавидит зло и дурные дела, и не любит совершение их. И это стало ее обычаем и неотъемлемым свойством. Комментатор книги «Аль-Акида ат-Тахавия» перечислил виды душ, а затем сказал: «В действительности это одна и та же душа, просто она имеет различные свойства. Она бывает приказывающей дурное, а когда ей начинает противодействовать вера, она становится упрекающей, упрекая своего обладателя за совершенный грех. А когда вера укрепляется, душа эта становится обретшей покой». Шарх Аль-Акида ат-Тахавия. Умирает ли душа? Ибн Таймия говорит: душа сотворена, и в этом нет сомнений. И она не исчезает и не погибает. Смерть души – это ее расставание с телом. А после второго трубного гласа каждая душа будет возвращена в свое тело. Вот что пишет об этом комментатор книги «Аль-Акида ат-Тахавия». Среди людей возникли разногласия относительно того, умирает душа или нет. Некоторые сказали: дух умирает, потому что он суть душа, а каждая душа вкусит смерть. И если ангелы умирают, то человеческая душа тем более должна умирать. А другие сказали: душа не умирает, ибо она сотворена для того, чтобы существовать вечно, умирает только тело. Они говорят: это подтверждают хадисы, в которых говорится о блаженстве и мучениях, которые испытывает душа после ее отделения от тела и до тех пор, пока Аллах не возвратит ее обратно в тело. Правильное мнение, что смерть души – это отделение ее от тела и выход из него. И если под смертью понимать именно это, тогда действительно каждая душа вкусит смерть. Если же имеется в виду полное исчезновение и гибель, то этого с душой не происходит. После своего сотворения она существует вечно, пребывая либо в блаженстве, либо в мучениях. Всевышний Аллах сказал, что обитатели рая не вкусят смерти после первой смерти. Эта смерть – разлука души с телом. Место пребывания души, духа в барзахе. Положение душ в барзахе не одинаково. Из соответствующих аятов и хадисов мы узнаем, что души делятся на несколько видов. Первый вид – души пророков. Им лучшая обитель в высотах Ильюна в высшем обществе. Айша, да будет доволен ею Аллах, слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в последние минуты жизни говорил: «О Аллах, я выбираю высшее общество». Второй вид – души мучеников. Они живы и у Господа получают свой удел. Всевышний сказал: «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа». Сура семейства Имрана, аят 169. Масрук спросил Абдаллаха ибн Масуда об этом аяте. И тот ответил: «Мы спрашивали об этом. Их души внутри зеленых птиц. Для них устроены светильники, подвешенные к трону, и они летают в райских садах, куда пожелают, а потом находят приют в этих светильниках», — передал Муслим. Но таково положение души не каждого мученика. Есть среди них такие, которых удерживают от входа в рай из-за неуплаченного долга. Абдаллах ибн Джахш передает, что к пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришел один человек и сказал: «О посланник Аллаха, что ждет меня, если я буду убит на пути Аллаха?» Тот ответил: «Рай». Когда этот человек ушел, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кроме того случая, когда у человека остался долг. Об этом мне только что сообщил Джибриль». Вид третий – души праведных верующих. Они становятся птицами, которые садятся на деревья рая. Абдаррахман ибн Кааб ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передает слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Поистине душа мусульманина становится птицей, которая садится на деревья рая, до тех пор, пока Аллах не вернет ее в тело в судный день». Ахмад. Разница между душами праведных верующих и душами мучеников в том, что души мучеников находятся в забах райских птиц, которые летают по райским садам и находят приют в светильниках, подвешенных к трону. Тогда как души праведных верующих находятся внутри у птиц, которые едят с райских деревьев, но не перемещаются по раю. Хадис о том, что души верующих становятся птицами, которые едят с деревьев рая, вовсе не противоречит другому хадису, который передает Абу Хурейра о том, что ангелы забирают душу верующего раба Аллаха и поднимаются с ней на небеса. А другие ангелы говорят: «Какой чудесный аромат пришел к вам с земли». Продолжение хадиса: «Они приходят с ней к душам других верующих, и те радуются ее прибытию больше, чем один из вас радуется возвращению давно отсутствующего. Они спрашивают ее: как поживает такой-то, как поживает такой-то. А ангелы говорят: оставьте ее. Поистине она была в печали и заботах мира этого. Она же говорит: такой-то умер. Разве он не пришел к вам?» Они отвечают: его отправили в гиенну. Ан-Насай. Таким образом, душа верующего встречается с душами других верующих в раю. Вид четвертый – души грешников. Мы уже приводили хадисы, в которых говорится о мучениях, которым подвергаются грешники. Рот человека, который много лгал, будут раздирать железными крючьями до затылка. Голову того, кто намеренно просыпал обязательные молитвы, будут разбивать большим камнем. А прелюбодеи и прелюбодейки подвергаются наказанию в напоминающем печь углублении, узком вверху и широком внизу, под которым разводят огонь. Тот, кто занимался ростовщичеством, будет плавать в море крови, а на берегу будет стоять тот, кто будет набивать ему рот камнями. Мы также приводили хадисы о том, какое наказание ждет людей, которые позволяли моче попадать на их тело и одежду, а также тех, кто злословил, сплетничал, и тех, кто присваивал что-то из военной добычи, не имея на это права, и так далее. Пятое. Души неверующих. В хадисе, который передает Абу Хурейра, описывается все, что происходит с верующими после смерти, вплоть до той минуты, когда он отправляется в рай для вечного пребывания. После этого описания упоминается о том, что ждет неверующего и как будут извлекать душу из его тела. Выйдет она из тела, распространяя отвратительный запах, и придут с ней к вратам земли, и там будут говорить, как отвратителен этот запах, пока не придут с ней к душам неверующих. Ан-Насай. Кажущееся несоответствие и объяснение его. Кто-то может сказать: вы привели хадисы, указывающие на то, что душа возвращается в тело, затем ее подвергают допросу, после чего верующего ждет блаженство, а неверующего мучение. Так как же вы после этого утверждаете, что душа верующего пребывает в раю, а душа неверующего в аду? Ибн Хазм пытался доказать, что хадисы, в которых упоминается о возвращении души в тело, лежащее в могиле, слабые. Однако это не так. Он назвал слабым хадис, передаваемый Зазаном от Аль-Бара. Однако хадис этот на самом деле достоверен. По словам Ибн Таймии, есть много других достоверных хадисов, передаваемых большим количеством людей и указывающих на то, что душа возвращается в тело. А вот как согласует все эти хадисы между собой Ибн Таймия. Душа верующего в раю, но при этом она может быть возвращена в тело. Точно так же душу живого человека, находящуюся в его теле, могут поднимать на небеса, когда человек спит. Что же касается пребывания души в раю, то об этом говорится в некоторых хадисах. На это указал имам Ахмад и другие ученые. В качестве доказательства они приводят хадисы, в которых говорится о том, что душа после смерти возвращается в тело, а также хадисы, в которых говорится о возвращении души в тело во сне, и некоторые другие. После этого он приводит один из вышеприведенных хадисов, а именно хадис Абу Хурейры, который приводится в сборнике Ибн Хиббана и других, о том, что верующий после ответа на вопросы ангелов видит свое место в раю, а также свое место в огне, которое он занял бы, если бы был неверующим. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Потом сделается его могила просторной, раздавшись на 70 локтей и наполнится светом. Телу его будет возвращен первоначальный вид, а душу его помещают в птицу, которая ест с деревьев рая». Из этого хадиса следует, что душа возвращается в тело после своего путешествия по небесам. Затем она отвечает на вопросы ангелов, после чего становится птицей, которая ест с деревьев рая. И в таком состоянии она остается до самого дня воскресения. Хотя душа пребывает в раю, она не теряет связи с телом. Точно так же, как во время сна душа перемещается в просторах небес и земли, но при этом остается привязанной к телу. Ведь душа – субстанция, отличная по своим свойствам от тела, и она не подчиняется тем физическим законам, по которым живут творения в нашем мире. Ибн Таймия, да помилует его Аллах, говорит, что обитель душ верующих – рай, и добавляет: и вместе с этим душа связывается с телом, когда пожелает Всевышний Аллах. И в этот момент она подобна нисходящему ангелу, лучу, достигшему земли, и пробуждению спящего. Маджмуль Фатава. Мучением в барзахе подвергается только душа или только тело, или же и то, и другое вместе. По этому вопросу существуют следующие мнения. Первое. приверженцы сунны считают, что мучениям подвергается душа, как отдельно от тела, так и будучи связанной с телом. Шейх ислама Ибн Таймия говорит: «Блаженство и мучение испытывает и душа, и тело». И с этим согласны все приверженцы сунны. Душа наслаждается и подвергается мучениям как отдельно от тела, так и вместе с ним. Второе. Многие философы-догматики из числа муатазилитов и представителей других течений полностью отрицают то, что в барзахе будет блаженство и мучение. Объясняется это тем, что они отрицают существование души, независимое от тела. Они считают, что душа – это жизнь, и после смерти душа перестает существовать, и поэтому не будет ни блаженства, ни мучений до тех пор, пока Аллах не воскресит своих рабов. Такого мнения придерживаются некоторые муатазилиты и ашариты, например, кади Абу Бакр. Такое утверждение неверно, и в этом нет сомнений. Его опроверг Абу аль-Маали аль-Джувайни. Многие ученые, приверженцы сунны, говорят о существовании единогласного мнения относительно того, что душа продолжает существовать после разлуки с телом и что она наслаждается и испытывает мучения. Третье. Некоторые философы утверждают, что блаженство или мучение испытывает одна только душа. Среди приверженцев сунны тоже есть сторонники этого мнения. Это Ибн Майсара и Ибн Хазм. Четвертое. Некоторые философы-догматики считают, что наслаждается и испытывает мучение в могиле одно только тело. С ними согласны некоторые представители приверженцев хадисов. Среди них Ибн Аз-Зауни, Маджму аль-Фатава. Знает ли человек что-нибудь о происходящем в этом мире после своей смерти? В достоверных хадисах упоминается о том, что умерший слышит скрип обуви друзей и родственников, расходящихся после того, как его положат в могилу. Анас ибн Малик передает слова пророка: «Мир ему и благословение Аллаха». Поистине, когда раба Аллаха положат в могилу и присутствовавшие на похоронах начнут расходиться, он слышит скрип их сандалий. Муслим. Через 3 дня после битвы при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился у тел погибших в этой битве многобожников и стал звать их по именам. «О Абу Джахль ибн Хишам! О Умайя ибн Халяф! О Утба ибн Рабия! О Шайба ибн Рабия! Убедились ли вы в том, что обещанное вашим Господом истина? Я убедился в том, что обещанное мне моим Господом истина». Умар ибн Аль-Хаттаб спросил: «О посланник Аллаха, как могут они услышать, как могут ответить, когда тела их уже разлагаются?» Он ответил: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя. Они не хуже вас слышат то, что я говорю им, просто они не могут ответить». После этого он велел убрать их тела, и их сбросили в высохший колодец Бадра. Аль-Бухари, Абу Дауд, Ан-Насай. Ибн Таймия привел несколько хадисов, указывающих на то, что мертвые слышат. А потом сказал: «Из этих и других подобных хадисов следует, что мертвый может слышать слова живого. Однако это вовсе не означает, что слышит он их постоянно. Он может слышать в одних случаях и не слышать в других. Точно так же, как живой человек иногда слышит обращенные к нему слова, а иногда не слышит, потому что ему что-то мешает». Вот как ответил Ибн Таймия тем, кто говорит: «Аллах сказал, что мертвые не слышат. Ты не заставишь слышать мертвецов. Как же вы утверждаете, что мертвые слышат?» Слух этот и есть восприятие, за которое человек не несет ответственности. И это вовсе не то, что подразумевается в аяте «ты не заставишь слышать мертвецов». В аяте подразумевается принятие исследования. Аллах уподобил неверующего мертвому, который не отвечает тому, кто к нему обращается, и животному, которое слышит голос, но не понимает слов. Мертвый, даже если он и слышит слова и понимает их смысл, не может ответить тому, кто к нему обращается, и не может исполнить его веление или последовать его запрету, и ему не приносят никакой пользы веления и запреты. Также и неверующий, ему не приносят пользы веления и запреты, даже если он и слышит обращенные к нему слова и понимает их смысл. Всевышний сказал: «Если бы Аллах знал, что в них есть благо, Он непременно наделил бы их слухом». Маджмуль Фатава. При этом существуют хадисы, указывающие на то, что мертвый не только слышит, но еще и говорит. Мункар и Накир задают ему вопросы, и верующему Аллах помогает дать правильный ответ, а неверующий и лицемер не смогут ответить правильно. Умерший может говорить, и не только когда отвечает на вопросы Мункара и Накира. И это отличается от речи людей в этом мире. Вопросы задаются душе, и она говорит. Она отвечает, она садится, она испытывает блаженство или мучение, даже если при этом у нее сохраняется некоторая связь с телом. Как мы уже сказали, бывает так, что люди слышат слова, произносимые умершим. И с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, такое случалось не раз.